Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война на Украине грохочет, тяжелый бой между Работино и Копани прошел. Враг снова наступает, пытаясь прорвать Запорожский фронт. Вооруженные силы Украины при мощной поддержке артиллерии с утра начали наступление на наши позиции в полях в направлении Копани. Все новые и новые волны пушечного мяса накатываются на наши рубежи. Наши сожгли натовские БМП и несколько единиц транспорта, после чего накрыли эвакуационную группу. По противнику активно работают дроны «Камикадзе». Украинцы несут ощутимые потери, но не прекращают наступать. Также враг посылает штурмовые группы в районе Вербового. Десант отражает атаки. Идут столкновения под Новопрокоповкой. Здесь наши тоже не дают врагу продвинуться. Ожесточенные бои продолжаются, как и обещали. Последняя атака хохлов под Запорожьем. Ну а наши мочат хохлов у Донецка, стремясь взять в котел Авдеевку. Двое суток идет наступление у столицы Донецкой Народной Республики. Бердычи под Авдеевкой, сложные бои, русские проводят операцию по окружению города, признают нацистские ресурсы. Наша штурмовая бронегруппа прорвалась юго-восточнее поселка Севернее. Западнее села Красногоровка. Наши продолжают атаки на передовые позиции ВСУ у железной дороги в направлении поселка Степовое. Севернее Авдеевки продолжаются ожесточенные бои у Терекона, который вроде бы уже наш даже. Также наши атакуют севернее Водяново по позициям врага Авдеевки. Второй день. Прилетает куча бомб, артиллерийских снарядов и ракет огнеметной системы «Санцепёк». Поставлена задача оперативного окружения Авдеевки, чтобы перекрыть поставки снарядов к пушкам, которые там находятся, и палят по Донецку. В течение суток ВСУ вели обстрел населенных пунктов Брянской области. Больше всего пострадал поселок Суземка. 4 человека получили ранения. Повреждены административные здания и жилые постройки. Кроме того, было сбито несколько вражеских дронов в небе над Брянском и Суранжским районом. Как показал недавний опрос общественного мнения, 58% россиян стали больше экономить за последний год, причем на всем. Особенно на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. А есть такие, что экономят даже на еде. Путин ввел обязательную продажу валюты для некоторых экспортеров. Это касается металлургических, энергетических, зерновых и химических компаний. Они будут обязаны продавать валютную выручку. Это сделано для того, чтобы остановить галопирующий рост доллара. Жители Барнаула вышли на пикет с требованием возобновить отмененное строительство школ в городе. Свою протестную акцию они провели 1 октября в индустриальном районе столицы Алтайского края, на месте, где должна была быть построена одна из двух запланированных школ. Дело в том, что все эти ученические вопросы местные власти по обыкновению оставили на потом и в результате вовремя распилить деньги не успели. Поэтому полученные на проведение работ более 1 миллиарда рублей мэрии пришлось отдать в казну. А пустырь, где надо было строить, вместо школы теперь украшает стихийная свалка. Пикетчики обратились к городским чиновникам с требованием назвать новые сроки постройки школ. На Ковыткинском газовом месторождении в Иркутской области вахтовики объявили забастовку из-за того, что им не платят. Десятки рабочих, заключивших прошлым летом договор с фирмой «Кадана», уехали в тайгу, где на крупнейшем газоконденсатном месторождении сейчас идет большая стройка. Там рабочие должны были провести 2 месяца, а затем на месяц вернуться домой. Но вахтовиков оттуда не выпускают, не платят, теплой одежды нет. мы тут как в рабстве, вот решили устроить забастовку, потому что начальство нам ничего хорошего не может сказать», – заявил один из рабочих. От переизбранного воронежского губернатора Александра Гусева продолжает бежать народ. Ушел, не прощаясь с общественностью, глава департамента здравоохранения Александр Щукин. Он занимал пост 8 лет, пришел в невеселые времена для воронежской медицины, частые смены руководителей департамента. Тогда бывший губернатор Алексей Гордеев получил решить ключевые задачи по созданию электронных очередей в поликлиниках, снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ремонту медучреждений. Частично задачи были выполнены, но при главе области Гусеве пошла стагнация, эффективного взаимодействия между ними не было. Один только распил. Так что можно сказать, что Щукин отбыл 5-летний срок, как и вице-губернатор Шабалатов, вице-губернатор Соколов, глава ДИЗО Юсупов, и вышел на свободу. Что тревожит? Все вышеперечисленные господа ушли с постов без уголовных дел, с хорошими деньгами, недвижимостью и устроились или устроятся на хорошие работы. А Воронеж остался с недостроенными соцобъектами, дорогами, нехваткой врачей, застроенными участками под своими окнами сомнительного качества домами и другими проблемами. И с этим нам жить. Сами виноваты, что в очередной раз выбрали единоросса.
Центробанк ожидает снижения волатильности в результате введения обязательной продажи валютной выручки. Регулятор считает, что мера также поможет улучшить ситуацию с ликвидностью. Ранее Владимир Путин подписал указ, обязывающий ряд российских экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проект федерального бюджета на ближайшие 3 года выдерживает все социальные обязательства перед гражданами. Среди приоритетных направлений финансового документа – поддержка наиболее уязвимых категорий граждан и укрепление обороноспособности страны. Потенциал добычи нефти в России выше, чем ожидается по итогам года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в этом году планируется добыть 527 миллионов тонн нефти. Также Новак добавил, что спрос на нефть в 2023 году станет рекордным. С начала года в России запущено строительство почти 33 миллионов квадратных метров жилья, что превышает показатель прошлого года на 14%. Аналитический центр «Дом РФ» отмечает, что до конца года темп вывода новых жилых проектов на рынок сохранится. «Лада Гранта» признана лучшим автомобилем по объемам продаж и стоимости владения. Таковы результаты ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Рекомендованные розничные цены на «Гранту» стартуют от 699 тысяч рублей.
Говорят, ну уж в «Газпроме» зарплата – это просто офигенные, условия труда отличные. Нет, это не так. Капиталисты – они везде капиталисты. О забастовке в «Газпроме» репортаж Николая Бондаренко.
Я думаю, все слышали эти рассуждения Путина про заботу о людях. А вот вам реальность. Просто представьте себе эту ситуацию. Рабочих без денег заставляют работать на морозе в летней одежде. Заболевшим отказывают в лечении, а тем, кто возмущается, угрожают отключением карточек на питание. И это не издевательство фашистов и не кадры Великой Отечественной войны. Это конкретная реальная ситуация, в которой оказались вахтовики Ковентинского конденсатного месторождения в Иркутской области. Люди попали в ловушку, правильно даже, наверное, сказать, в ловушку своих хозяев. Дело в том, что от границ их предприятия до ближайшего населенного пункта 550 километров. Их отправили работать в тайгу. На улице снег, минус 10 градусов, а у них, как я уже сказал, нету зимней одежды. Что в такой ситуации часто бывает? Перестают платить зарплату, чтобы люди вообще никуда не делись. Ну, мужественные, солидарные, ответственные, смелые люди организовали свой протест, организовали забастовку. И знаете, как на коллективные требования откликнулось руководство? Знаете, что им сказали? Не будете работать, не получите еду. Вот это нифига себе подход, да? Работники говорят чуть ли не о побоях, не о драках, которые применяют наверху руководство для того, чтобы, соответственно, выгнать их на их трудовые смены. Но люди стоят на своем, проявляют солидарность и мужество, и организованность. И вместо того, чтобы эту забастовку закончить, закончить, они обратились в трудовую инспекцию и дальше борьбу продолжают. Но наверняка среди зрителей найдутся какие-то сердобольные люди, которые скажут: Коль, ну сейчас кризис, просто ну, всякое может быть, что на эту тему так сильно шуметь. Чтобы вы понимали, речь идет о крупнейшей по своим запасам углеводородов месторождении в Восточной Сибири. Там генеральным подрядчиком является «Стройтранснефтьгаз». Нифига себе, да? Классика российской жизни. У этого акционерного общества в послужном списке практически все стратегические газопроводы Российской Федерации, включая нашумевшую «Силу Сибири». Ну и, как это часто бывает, выручка за прошлый год в 200 миллиардов рублей. А зарплаты работникам денег нет. Причем зарплаты достаточно скромные. Для вахтовика 90 тысяч рублей – это не так много для их каторжного труда, условий, в которых они живут в вагончиках месяцами. Да, действительно, это не самые большие деньги. Да, но если задаваться вопросом, а при этой власти эффективных собственников и менеджеров, куда же идут денежки? Денежки идут учредителям. А учредители, как это часто бывает, в офшорах, и всех все устраивает, все отлично, слава единой России. Но, естественно, такой беспредел он возникает в нашей стране от чувства безнаказанности, в первую очередь из-за политики власти, которые те проводят, да, коррумпированности, связям, телефонному праву. Люди считают, что все с рук сойдет. Отсюда вытекает вот эта тема побольше, как можно вот этих вахтовых движений, да, чтобы из разных окраин непонятно, куда людей вести через всю страну, потому что такими людьми легче работать, таких людей легче кинуть. И коллектив говорит о том, что были те, кто уехали, им до сих пор никаких денег так и не выплатили, да, а если, соответственно, местное население, с ним, конечно, будет тяжелее, они чуть самостоятельнее, чуть организованнее, чуть увереннее, да, и это, конечно, для бизнеса будет большой проблемой, да, вот этот частный интерес и жажда наживы, о которой я часто говорю, она, в принципе, составляет суть капитализма. Если мои идеологические оппоненты скажут: Коль, а что, честного бизнеса не бывает, что ли? Бывает. Но по законам конкуренции те, кто вот эти излишние издержки саккумулирует себе, не раздаст работникам, не ответит по своим обязательствам, а взятками, например, заплатят. Или для того, чтобы пролоббировать свой интерес, новый подряд, новый конкурс, новые договора, у них, соответственно, в результате конкуренции будет основное место под солнце. И бизнес, капитал перейдет к наиболее достойным. Достойным с точки зрения капитализма, чтобы ни морали, ни совести, ни нравственность, как можно больше по головам, через судьбы людей, без проблем. Вот так вот вырастают эти корпорации. Не только в нашей стране, на минуточку, друзья. И, конечно, тем, кто организует подобный протест, митинги, забастовки, вам огромный респект. Я представляю, насколько это непросто, но вы не одни. И каждого из нас есть возможность поддержать, соответственно, смелых, решительных людей. И это нужно не только для того, чтобы победил конкретный коллектив, но и в том числе для популяризации подобных движений в рамках всей нашей страны. Все отрасли, все предприятия, вся экономика, все друзья по несчастью должны быть готовы сплотиться, объединиться и бороться не только за экономические требования, но и за политические задачи. Потому что с того момента, как у власти будут не миллиардеры, а миллионы, будут трудящиеся, будут те, кто представляет основную часть населения, в этом случае и законы, и нормативы, и бюджеты, и все-все-все вещи будут приниматься в интересах нашего населения, а не как сейчас в интересах олигархата, чтобы они в офшорах замечательно себя чувствовали. Собственно, я понимаю, что пока прокуратура и Следственный комитет не возбудились, так вообще часто в сегодняшней России бывает, чем больше капитал, чем больше выручка сот миллиардов рублей, тем, соответственно, медленнее их реакция, но если этот протест будет продолжен, вы гарантированно добьетесь своего, и мы все, каждый из нас, будем этому помогать. Друзья, у каждого есть возможность внести свою лепту, свой вклад, сделайте репост данного видео, напишите свою статью, разошлите через мессенджеры, через свои социальные сети, чтобы эта тема срезонировала. Потому что большие деньги любят тишину, и беспредел любит тишину. В тот момент, когда общество не готово молчать, в эти случаи, да, конечно, власть идет на попятную, даже своих, если нужно, сдает.
Споры о финансах. В Госдуме обсуждают денежно-кредитную политику финансового блока. Депутаты фракции КПРФ предлагают пересмотреть методы работы Центробанка и снизить ключевую ставку. Это поможет стимулировать развитие отечественной промышленности.
Более двух часов в Госдуме шло обсуждение нового состава Совета директоров Центробанка и денежно-кредитной политики всего финансового блока. На брифинге депутаты фракции КПРФ отметили, что Центробанк по-прежнему остается структурой, неподконтрольной правительству и президенту, и руководствуется рекомендациями Международного валютного фонда.
Если мы не откажемся от требований МВФ, которые с упорством достойного лучшего реализует Минфин и ЦБ, вы обратите внимание, вот нам... Страны семерки объявили потолок цен на энергоносители. Если вы вчера внимательно слушали, то вчерашний внесенный закон Минфинов как раз бюджетным правилом поставил ограничение или цену отсечения $60 за баррель. Кто на кого работает? Поэтому мы не сможем поддержать нынешний совет и будем рекомендовать все-таки переработать внесенный в Государственную Думу доклад об основных направлениях денежно-кредитной политики, потому что считаем ее ошибочной.
Коммунисты требуют пересмотра методов работы регулятора в борьбе с инфляцией. Центробанк уже много лет поднимает ключевую ставку, что лишает промышленность дешевых кредитов, а экономику возможности роста. В результате доходы населения падают 9-й год, а рост ВВП колеблется на уровне математической погрешности от 0,5 до 1,5% в год.
Сейчас правительство предложило такую норму, как обязательную продажу валютной выручки. Потому что правительство понимает, что Центральный банк еще больше повысит ключевую ставку. И тогда нормативов по росту экономику правительство не выполнит. Им что-то нужно в этой связи делать. Мы уверены, что правительству, Центральному банку нужно работать совместно, а не в конкуренции здесь. Нужно работать совместно. Нужно снижать ставку ключевую для того, чтобы развивать нашу экономику.
Депутаты КПРФ до сих пор не получили ответов на вопросы, кто виновен в выводе из России золотовалютных резервов, которые были заморожены западными банками, и почему Россия все еще состоит в МВФ и ВТО, хотя эти организации, очевидно, являются враждебными для нашей страны.
Что такое ВТО? ВТО должна как раз торговые споры решать. А как же, если незаконно объявили 17,5 тысяч санкций, где же тогда это ВТО, да? Ну, вы вчера слышали ответ господина Решетника, который, да не, нам полезно, ну, нам... Непонятно, чем полезно. Если мы признаем, что против нас воюет весь Запад, страны семерки, да, то нам надо адекватно стеснись к ним и не поставлять им ни уран, ни титан, ни алюминий, ни тем более нефть и газ. Да? По нам ракеты пускают, да? А мы им поставляем. Ну, то есть получается, что кому война, кому мать родна.
Российский парламент втягивается в бюджетный процесс на 2024 год, и одной из ключевых тем в повестке этой осени станет вопрос госдолга регионов. На 1 сентября он составил 3 триллиона 100 миллиардов. Это новый антирекорд. При этом объем межбюджетных трансфертов на будущую трехлетку неуклонно снижается, примерно на 9% каждый год. Неудивительно, что первые публичные слушания по бюджету в Совете Федерации прошли довольно эмоционально. В очередь к министру финансов выстроились практически все губернаторы.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вероятно, ожидавшая острой дискуссии, решила подстраховаться и сразу направила обсуждение в правильное русло.
Коллеги, я знаю коллегу Силуанову много-много лет. Считаю министра финансов высокопрофессиональным человеком, государственным человеком, который несет колоссальный на себе труд и коллектив Министерства финансов. И когда можно, когда есть возможность, он всегда откликается.
Впрочем, ничего нового господин Силуанов не поведал. Большинство названных им цифр были ранее обнародованы. А вот почему министр перетасовал список важнейших приоритетов, так и осталось загадкой. До 3 октября в правительстве всячески подчеркивали, что бюджет будет социально ориентированным.
Обеспечение нужд армии для достижения целей специальной военной операции и потребности оборонной промышленности. Это наш главный приоритет. Второй приоритет – технологическое развитие и развитие инфраструктуры. Третий – выполнение всех обязательств государства перед гражданами. Четвертый – полноценная интеграция регионов.
Хотя вряд ли такую рокировку можно назвать случайностью.
Текущий проект закона о бюджете предполагает, ну, это нужно прямо сказать, снижение затрат на важнейшие виды деятельности, связанные с развитием человеческого капитала. Это образование, это здравоохранение и это научная деятельность. Если мы снижаем то, что влияет на потенциал нашей экономики в среднесрочной перспективе, то, конечно, никакого устойчивого экономического роста за пределами значит, этой трехлетки мы, конечно, можем не получить.
Историю финансовых отношений между центром и регионами министру удалось упаковать в три предложения.
Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Из таких важных направлений общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, как мы и договаривались. Плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий.
Вместе с тем глава Минфина умолчал о том, что по сравнению с текущим годом в 2024-м субъекты получат на 30 миллиардов меньше, а выделенную сумму придется делить не на 85, как это было раньше, а на 89.
Растет госдолг субъектов. На 1 сентября он составил 3,1 триллиона рублей. 320 миллиардов прибавилась сумма госдолга за этот период. С учетом сокращения ряда важных для субъектов межбюджетных трансфертов, а также наличием поддержки через кредиты, есть риск, что госдолг субъектов продолжит расти.
С другой стороны, губернатор Ставропольского края рассказал, как на замену школьных заборов пришлось потратить более 4 миллиардов рублей. И все потому, что чиновников от образования не устроила прежняя высота ограждений.
В строительных нормах 1,8, в нормах по безопасности 2 метра. Ну почему не 2,20? Почему 1,80 метра не оставить? 4,6 миллиарда просто так упало на Ставропольский край.
В Астрахани свой букет проблем. В городе, расположенном в дельте Волги, воду до сих пор отводят по деревянным трубам. Система канализации была смонтирована в 30-е годы прошлого века. Цена вопроса 30 миллиардов, но таких денег в областном бюджете нет. В Дагестане же другая беда.
В июле-августе зафиксированы массовые и длительные отключения потребителей. 195 случаев... временных ограничений электроснабжения, не считая аварийных отключений, которые было за этот период около 500. Особенно сложное положение сложилось в Махачкале, где только за 5 дней с 13 по 18 августа в связи с данной проблемой, за 5 дней подчеркиваю, прошло 8 протестных акций, в том числе с перекрытием автомобильных дорог.
Причина дагестанских блэкаутов – ветки электросети. На их реконструкцию, по оценке специалистов, необходимо около 7 миллиардов рублей. На 9 регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов правительство выделяет всего 3 миллиарда.
Но это только первый этап работ, который планируется осуществить 3 года. А нам 3 года ждать уже нельзя. Нам нужно решать эти вопросы сегодня, когда не у богатого населения в Дагестане отключаются холодильники и портятся продукты, закупленные иногда впрок на 10 дней вперед. Наверное, это сказывается очень сильно на оценке деятельности руководства со стороны населения.
Возможно, регионам не пришлось бы идти с челобитной в Минфин, если бы больше денег оставалось в местном бюджете. Та же Астраханская область отдает федеральную казну около 70% собранных налогов.
В Москве по инициативе ЦК КПРФ прошло широкое научное обсуждение, где ведущие историки, преподаватели и директора школ дали оценку новому единому учебнику истории. Выводы неутешительны. Фактические ошибки и отсутствие научной методологии при составлении учебника ставят под вопрос не только знания учениками предмета истории, но и воспитание патриотической гражданской позиции у школьников.
Приветствуя участников дискуссии, Геннадий Зюганов отметил, что история СССР началась с программы всеобщего бесплатного образования и развития науки, а сразу после уничтожения Советского Союза противники СССР взялись активно рушить и советскую школу.
Разрушение нашей великой страны начиналось с программы, прежде всего, ликвидации классической русско-советской школы. И у нас сейчас самый большой дефицит учителей начальных классов. Это вторая мама. Чтобы подготовить учителя начальных классов, он должен прекрасно знать литературу, русский, математику до седьмого, музыку, физкультуру и все остальное. Это универсальный преподаватель.
В КПРФ уверены, без вдумчивого и всеобъемлющего восстановления системы образования невозможно и возрождение России как великой мировой державы. Новый учебник стал первым, но все-таки робким шагом вперед, который в КПРФ поддерживают, однако считают только пробой пера.
Я рад, что сделан серьезный шаг вперед, но, к сожалению, для этой работы не привлекались многие специалисты народно-патриотической ориентации. Я бы очень хотел, чтобы сегодня, обсуждая, мы помнили, что подготовка любого учебника, какой бы он классный ни был. Это важный, но первый шаг. Любая учебная литература требует уточнения и проверки на практике.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что на пути к этому первому за много лет единому изданию по истории Компартия последовательно отстаивала великое советское наследие, которое в 90-х в одночасье исчезло из школьных предметов по литературе, истории и русскому языку. Многое удалось вернуть.
На данный момент российской общественности при нашем политическом участии удалось отстоять или вернуть в школьные программы выдающиеся произведения классиков литературы, подлинных мастеров слова. Более объективным стало освещение событий Великой Отечественной войны и других периодов истории. КПРФ, как уже сказал Геннадий Андреевич, поддержала саму по себе идею единого учебника истории. Появился опыт его создания. Вот могу продемонстрировать, я думаю, что все уже держали в руках, вот 10 класс, вот 11 класс.
Дмитрий Новиков также рассказал о 10 важнейших шагах, которые отражены в законе КПРФ «Образование для всех». Партия власти отклонила этот законопроект, несмотря на то, что он предлагает комплекс необходимых мер по восстановлению и модернизации системы российского образования.
Формирование базовых принципов развития образования, основанных на идеях гуманизма, социального прогресса, справедливости, развития, научной объективности, патриотизма считаем важнейшей задачей. Как и сотрудничество ученика и учителя на основе равных возможностей вне зависимости от доходов семьи. Ключевой задачей должно стать повышение качества образования. Оно значительно снижено за последние десятилетия.
Научные эксперты, которые ознакомились с новым учебником, отмечают спешку и небрежность в его составлении. Так, например, в тексте большое количество фактических ошибок и необоснованных допущений. При общих нейтральных формулировках либеральная позиция авторов все равно сквозит между строк.
1993 год. Ну да, хорошо, нет как бы красно-коричневых и всего этого, но как преподносятся эти события? Конституция не соответствовала новому общественному строю, ее надо было менять. Дальше последствия: удалось избежать гражданской войны. В результате такого встраивания описания безоценочных событий 93-го года складывается впечатление, что правильно все действовала ельцинская команда.
При этом специалистам и преподавателям непонятно, какой методологии составления учебника придерживался авторский коллектив. Общественного обсуждения проекта не было, и школам предоставили уже готовое издание.
Я попытался выявить вообще, на какой методологии выстроен учебник. Я эту методологию вообще никакой не нашел. У школы было объявлено то, что, в общем-то, новый учебник будет изменяться, вноситься изменения, то, ну, целесообразно было бы обратить внимание на, первое, методологическую, как бы, недостаточную фундированность этого учебника, и второе, на многие стереотипы либерального подхода, которые в этом учебнике сохранены.
Мировой капиталистический кризис стороной обошел Советский Союз. Это что, смерч мимо прошел? Это что, ветер направление поменял? Ну, товарищи, ну это же ну не солидно, ну вы такие люди подписали эти учебники. Поймите меня правильно, извините меня за эмоциональность, но я считаю, что вот этот учебник гораздо вреднее, чем все да то ли присутствующие.
Как отметили эксперты, в этой редакции учебника также нет ни слова о пенсионной реформе 2019 года, когда пенсионный возраст для россиян был увеличен, несмотря на массовые акции протеста, и дана негативная оценка деятельности коммунистической партии.
Именно те, кто обладают властью, они замыкают на себя все ресурсы, методы, технологии управления. А среди методов управления метод убеждения является ключевым. А метод убеждения как ключевой, он всегда реализуется через начальную, среднюю и высшую школу. И вы хотите, чтобы господствующая политическая сила отдала этот важный элемент оппозиционной партии, прежде всего той, которая сейчас набирает активно голоса.
При этом в учебнике использованы фото и ссылки на документы, которые давно разоблачены как подделки, а информация порой искажена до неузнаваемости. Разобраться в этом ворохе реальных фактов и фальсификаций сможет только очень хорошо подготовленный преподаватель.
Предположим, мы написали идеальный учебник. Предположим, мы дали энное количество, нужное количество часов на преподавание истории. А кадры у вас где? Кого мы готовим в высших учебных заведениях? На базе чего мы готовим? Методология-то какая? Вот Вардан Эрнестович уже говорил. В советской школе была марксистско-ленинская методология. Хорошая, плохая, но она была стройна, она пронизывала всю систему исторического и вообще гуманитарного образования.
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина привела данные, согласно которым большинству регионов России не хватает денег на обеспечение школ даже таким учебникам, которые приходится обсуждать.
Республика Бурятия не хватает на учебники истории 13,3 миллиона рублей. Республика Саха 21 миллион рублей. Забайкальский край 16 миллионов рублей. Без изменения базового закона и без того, чтобы на смену ныне действующему закону 2012 года пришел наш закон образования для всех, мы только чуточку, мне кажется, улучшим положение тех школьников, которые сегодня... даже физической возможности читать этот учебник лишены, вот который мы с вами обсуждаем.
Участники круглого стола отметили, что сегодня задача воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и на основе подлинной российской истории стоит перед страной особенно остро. Именно поэтому образование должно стать приоритетом государственной политики.
Сегодня до конца не осознали, особенно новое поколение, что англосаксы и натовцы объявили русскому миру войну на уничтожение. Эти решили уничтожать все, и образование, и культуру, все не нравится им. Вообще говоря, это большой и грозный вызов. Чтобы его преодолеть, нужна максимальная сплоченность и воспитание нового поколения на героической нашей истории.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду, температура ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла. В субботу 14 октября переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура ночью 3-5, днем 14-16 выше нуля. В воскресенье обещают аж до плюс 19, но в понедельник снова дождь, а во вторник дубак.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. В условиях небывалых внешних угроз наше общество должно сплотиться. Об этом говорит президент, и, конечно, в этой части мы его поддерживаем. Но происходит ли это сплочение? Что этому мешает? Как нейтрализовать и победить эти силы? Об этом мы сегодня и поговорим. Гости нашей студии. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Музаев Марат Сосланович, член ЦК КПРФ, заместитель руководителя Центра политической учебы ЦК КПРФ. Марат Сосланович, добрый день.
Здравствуйте.
Федоров Георгий Владимирович, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
И Удальцов Сергей Станиславович, координатор движения «Левый фронт». Сергей Станиславович, добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий Георгиевич, продолжаем мы анализировать результаты выборов, прошедшего единого дня голосования, и я процитирую немножко президиум ЦК КПРФ. Вот он выступил с заявлением, которое озаглавлено: «Смысл выборов – развивать страну в опоре на волю народа». В первых строках сказано: «Важнейшим фактором сплочения общества перед лицом острых угроз призваны выступать честные и демократические выборы». Коммунисты отказались признать выборы в Алтайском крае, Ростовской, Ивановской областях. Мы заявляем, что выборы не были ни честными, ни демократичными. Почему мы заняли такую позицию?
Во-первых, должен сказать, что эта позиция очень выверенная. Мы в здании Центрального комитета первые выводы в общении с журналистами по итогам выборов уже озвучили в день голосования. Вся наша команда во главе с Геннадием Андреевичем, его заместители, профильные секретари вышли к прессе и прокомментировали весь ход и самой избирательной кампании, и условия, в которых она проводилась, и ее такие самые первые предварительные результаты. На следующий день мы имели возможность встретиться с журналистами вновь уже в агентстве ТАСС. Предварительные итоги были уже достаточно выпукло ясны. И через некоторое время, дождавшись окончательных результатов по абсолютному большинству регионов, мы провели, обсудили не только на секретариате, но и на президиуме Центрального комитета итоги выборов. И, в общем, президиум поддержал и подтвердил те оценки, которые политическое руководство давало по горячим следам. Мы вступили в очень сложный исторический период. И нужно очень внимательно смотреть за всеми изъянами политической системы России, потому что в какой-то момент, если мы не будем принимать необходимые меры, случится так, что изъяны властной группировки, ее деятельности, структур органов власти превратятся в проблему для всей страны, для всего общества и всего народа, потому что вызов, нами брошенный в наш адрес со стороны коллективного Запада, конечно, чрезвычайно опасный, и об этом тоже шла речь в президиуме. И при этом мы, всегда отвечая на призывы о сплочении, подчеркиваем, что есть некая база всегда для этого сплочения. Вызовы есть, угрозы есть, да, есть. Но для того, чтобы сплотиться, нужно понять, что каждый должен внести свой достойный вклад в это дело, а сама власть должна этому обществу, этому общественному сплочению всячески способствовать. И выборы, мы продолжаем на это настаивать, они же проводятся, их же никто не отменяет под сурдинку специальной военной операции. До операции они проводились, после операции, наверное, они будут проводиться. Но если они проводятся, если мы все тратим на это время, если государственный бюджет тратит на это деньги, давайте тогда используем эти выборы по назначению. Не для того, чтобы кто-то пролонгировал свои чиновничьи или там властные, или депутатские полномочия, или там полномочия на уровне муниципалитета, а для того, чтобы мы каждый такой период использовали для широкой общественной дискуссии, для того, чтобы мы изучали те же самые изъяны, для того, чтобы мы вместе искали, не кричали «все пропало» по поводу этих изъянов, а искали способы их решить, преодолеть, договориться, достичь того самого консенсуса на базе обсуждения проблем, обсуждения перспектив, обсуждения необходимостей, тем или другим путем двигаться вперед. Вот только на базе такого честного, открытого обсуждения мы можем выработать общие подходы и сделать это фундаментом для сплочения и единства. Если вы этого не делаете, если вы от этого отказываетесь, то тогда все призывы к сплочению выглядят либо очень такой странной, знаете, маниловщиной какой-то, либо это просто жульничество, потому что вы других призываете к сплочению, а сами ради этого ничего делать не хотите. Поэтому мы действительно, к сожалению, уже не первый раз, не первый избирательный цикл проходит, когда по целому ряду регионов, вот та же Ростовская область не в первый раз фигурирует, мы не можем признать результаты голосования, потому что в Алтайском крае вообще не было никакой конкурентной борьбы, была имитация избирательного процесса. Если вы отстреливаете на старте кандидата, мы там планировали выдвинуть Марию Прусакову, у которой уже теперь есть и депутатский опыт на федеральном уровне, и уже не первый год руководит региональной партийной организацией, что тоже человека всегда обязывает к определенному уровню понимания региональных проблем, не только проблем своего партийного отделения. Ну, если вы ее не допускаете до выбора, как было до этого с Ольгой Ефимовой в Новгороде, как было до этого с Вячеславом Архаевым в Бурятии, как было с другими нашими товарищами, ну, вы уже заранее ни к какому диалогу не готовы. Вы хотите конкретным кандидатам от партии власти создать комфортные условия, гарантировать их переизбрание. Мы проходили это в свое время в Хакасии, когда, значит, разными способами пытались не допустить избрания Валентина Коновалова. А что, он плохо справляется? Он что, не вносит, как руководитель региона, свой вклад в мобилизацию населения на борьбу с нацизмом на Украине? Он что, провалил какие-то вещи? Он что, не пользуется авторитетом и доверием? Это вообще нечастый случай, когда человек отруководил один срок, и его, в общем, когда нет поддержки центральной власти, вновь избирают на второй срок. Значит, он справляется, значит, у него получается. Значит, и наша поддержка в отношении него была не напрасной. Ну, чего опять начинали, пытались там как-то махинировать по поводу того, чтобы, значит, объяснить, что Валентин Коновалов не заслуживает. Избиратели решили, заслуживает или нет, и решили повторно. Так вот, значит, то, что касается нашей позиции по итогам выборов, к сожалению, я должен сказать, что мы фиксируем факты разного рода нарушений не только в тех регионах, где мы вообще не можем признать выборы, но и в других мы видим и пул старых нарушений, разного рода карусели, подкупы избирателей, запугивание, принудительное голосование работодателями и все прочее. Но есть новый круг нарушений, который связан с последними законодательными новациями. Это трехдневка, которая нечистоплотным людям в избиркомах дает возможность три ночи работать, сейф-пакетами, которые теперь появились по новому законодательству, с результатами голосования первых двух дней, а кое-где и третьего дня, с разного рода выносными урнами и так далее. Появилось такое явление, как голосование на пеньках, когда без полноценной процедуры, без включения в группу представителей избирательной комиссии членов разных политических партий идут и организуют там придомовое, приподъездные, придорожные, приостановочные, какие-то еще голосования. И, конечно, ну, то, что касается, мы уже обсуждали это как-то, причем, по-моему, многие присутствовали на вашей программе, Дмитрий, когда мы говорили, и Сергей использовал в том числе эту формулировку. Голосование электронное – это вообще голосование в черную дыру.
Да.
Это же правильная формула, это же правильный образ. Потому что, когда человек голосует электронным способом, то получается, что уже, в общем, избирательная комиссия, от ее честности или нечестности даже ничего не зависит. Потому что это уже сидят некие администраторы, программисты и еще какие-то люди, которые вам выдадут любой результат. Ясно, что они работают не на оппозицию. Ясно, что они работают не на коммунистическую партию Российской Федерации. Не мы нанимаем их. Мы не имеем доступа к принятию такого рода решений. Поэтому чем дальше, тем больше у наших людей будет возникать вопросов к итогам голосования. Это очень плохой фон для того, чтобы выиграть борьбу с коллективным Западом, который на эту борьбу затачивается все более серьезнее.
А, Марат Сосланович, вот как раз продолжение темы. Я когда смотрел трансляции в ночь голосования, там диктор драматическими голосами говорит, побеждает Единая Россия, побеждает. Наша какая неожиданность. А вот как совершенно справедливо сказано у нас в заявлении президиума, а что она побеждает? Там бедность, вымирание страны, рост цен, вот. Что она побеждает? О какой победе идет речь?
Вот эти вопросы, кого вы победили и что вы победили, неоднократно после выборов, эти вопросы задал Геннадий Андреевич Зюганов, и вот Дмитрий Георгиевич Новиков на своем недавнем выступлении на сессии Государственной Думы. Вот этот вопрос задал риторически, кого или что вы победили. И мы видим с вами, что общество зажиточнее не становится. Мы видели, в каких регионах проходили выборы, и меня крайне удивляют результаты, когда в каком-нибудь, ну, не самом богатом регионе губернатор получает 87% голосов или 80%. А если вернуться к старым выборам, вот мне памятные выборы были в Твери, в городе Тверь, прошлые выборы, где все мандаты забрала Единая Россия. То есть город Тверь – это такой, видимо, город-оазис.
И все ходят строем.
Да, у город-оазис, все счастливые, никаких проблем в городе нет, в общем. И все строем пришли на выборы, проголосовали вот за таких политадминистраторов, которые построили счастливую жизнь в этом городе. Ну, конечно же, это не так. Разве что статистика Росстата еще подтверждает о том, что народ у нас живет счастливо. И вот я еще вернусь к одному выступлению. В июле, если мне не изменяет память, в Государственной Думе отчитывался Силуанов. И наш депутат по итогам этого выступления задал тоже крайне интересный ему вопрос. А вот вы говорите, что наша... народ стал богаче, да, что увеличился МРОТ и так далее, и так далее. Но если вы увеличиваете МРОТ на 10%, а при этом девальвируете рубль на 60%, что получается? Богаче стало наше общество и наши люди или беднее стали? Да? Вот интересный вопрос. Что мы получаем по итогам выборов? Вот сейчас нашумевший закон, изменения в закон КРФ, 280-я статья, там ее расширяют. И, соответственно, для того, чтобы утихомирить там несогласных, ту же самую оппозицию, этот закон, если вот коллеги подтвердят, фактически не оставляют права даже не то что на критику, не оставляют права, допустим, говорить о том, что каким-то образом... говорить, что там деятели февральской революции поступили хорошо или плохо, там, не говоря уже о большевиках. То есть, если раньше эта статья предполагала о том, что пропаганда экстремизма, значит, ну, она будет караться по закону, то сейчас уже не только там пропаганда, да, но и создание так называемого привлекательного образа. А что они вкладывают вот в это словосочетание, непонятно. Да? Угу. И очень хорошо заметил наш депутат по этому поводу, Смолин, сколько миллионов человек они хотят посадить по итогам принятия вот такого закона. Вот в финале мы получаем такие законы.
Сергей Станиславович, ну вообще выборы, они так вот, меня в университете учили, они предназначены для обсуждения каких-то проблем, для, наоборот, сглаживания каких-то противоречий в обществе. У нас мы видим, что это просто технология, никаких содержательных дискуссий, никакого содержательного диалога, избирательное законодательство каждый раз меняется вот именно технологично, чтобы побеждала партия власти, вот, а разные непрозрачные схемы и все прочее. То есть, короче говоря, технология удержания власти. Насколько это способствует сплочению общества, особенно в условиях специальной военной операции?
Ну вот, Дмитрий Новиков уже здесь много на эту тему сказал. Совершенно правильно. Я могу согласиться, в нынешнем виде то, что власть называет выборами, это отвратительно. Чего власть этим добивается? Да, сиюминутно. Они решают свои тактические задачи. Это у них называется патриотический консенсус. Понимаете, меня от этих слов уже коробит. Угу. Получается, такое лицемерие. В логике Кремля патриотизм – это, видимо, абсолютное единомыслие, полная поддержка правящего класса, никакой критики не должно быть. Кто рот открыл, тут же вам репрессии, статья УК 280, 282, 200, там у них статей много.
Еще могут написать,
на каждую статью найдется. Еще напишут, и поправят, и исправят, и добавят сроки. Понимаете, это разве патриотизм? В их понимании патриотизм – это вот консервация действий вот нынешней ситуации, сохранение статус-кво, когда правящая партия все контролирует, имеет монополию, правящий класс сидит на деньгах, сидит на всех ресурсах, богатеет, даже в условиях спецоперации. Все данные официально об этом говорят.
Наши, кстати, миллиардеры богатеют. При этом же они говорят, что нужна критика, нужна дискуссия. Ну, мы вас критикуем, и тут попадешь в люди.
Все верно. Вот. В нашем понимании как раз патриотизм – это нормальный диалог, поиск решения проблем. Это перемены к лучшему. Это какой-то действительно, в хорошем смысле этого слова, консенсус. Со времен Горбачева еще это слово как-то мне слух режет, он любил это слово. Но, в принципе, это правильное слово. Нахождение какого-то общего знаменателя.
Солидарная позиция.
Разных, да, слоев общества, разных политических течений и так далее. Но этого и близко нет. То есть это абсолютно двойные стандарты. В их понимании патриоты только те, которые позволяют им и дальше сидеть на своем троне, дальше грабить народ, эксплуатировать по всем известным капиталистическим схемам, и все молчат в тряпочку. Ну разве нужен нашей стране такой якобы патриотический консенсус? Конечно, нет. Я думаю, об этом надо сегодня говорить громче, во всех возможных эфирах, со всех возможных трибун, потому что иначе у людей возникнет окончательное отвращение ко всем легальным механизмам влияния на власть. И тогда получается, к чему Кремль подталкивает наш народ? К чему? Вот к тому самому экстремизму, и не хочу сказать жестче, там и к другим формам деятельности, с которыми они якобы борются. То есть они сами себе роют глубочайшую яму стратегически. И это никак не сплачивает народ, никак не приближает нас к победе, а наоборот создает опаснейшую ситуацию, когда у огромного количества людей возникает недоверие. Недоверие к тому, что говорят и власть, и с телеэкранов пропагандисты. И не надо обольщаться этими результатами соцопросов. Очень многие сегодня просто боятся и сознательно не отвечают искренне на эти вопросы. Как раз понимают, что можно попасть уже под какую-нибудь статью.
Особенно по телефону.
А что они реально думают, эти люди, уже государство перестает понимать. И в какой-то момент, как учит нас история, когда государство перестает понимать, а что вообще происходит в обществе, оно и обваливается. И в нынешней ситуации обвал государства – это будет катастрофа. Мы к этому нисколько не стремимся и не призываем. Потому что в условиях внешнего давления обвал нашего государства – это, может быть, конец России вообще. Но не мы этим занимаемся, не мы. Поэтому пока не поздно, я не знаю, какое уже надо там предупреждение делать, китайское, как сейчас модно выражаться, в отношении наших властей. Надо остановиться. Впереди стратегически важные, крупнейшие, просто архиважные президентские выборы. На 6 лет в нынешний тяжелейший период будет решаться судьба страны. Не пора ли уже эти выборы хотя бы провести прилично, без всех этих махинаций? Убрать этот ДЭК, раз он вызывает столько нареканий. Он не во всех регионах развит, он вообще не во всех регионах может применяться.
Это же трехдневка ничем не оправдана.
Это заведомо уже неравенство избирателей. Если здесь ДЭГ, а там его нет. Даже по формальному признаку его надо убрать с президентских выборов, как минимум. И трехдневку тоже. Перестаньте издеваться над народом. Потому что если вы сейчас опять в марте 2024 года нарисуете кандидату от власти, кто бы им ни был, вот эти заоблачные, я его не знаю уже сколько там, 120% уже надо рисовать или 130%.
Не ниже губернаторов получается.
То вы просто в народе окончательно убьете веру, что через выборы, через какие-то легальные механизмы можно что-то изменить.
Вот это крайне опасно. Я в своем выступлении в Государственной Думе недавно прямо сказал, ну вот вы же здесь сидите, обращаясь к воспевающим ДЭК. Если вы считаете, что ваше в свое время избрание без ДЭГа означало неполноценные какие-то выборы, ну, отдайте мандаты. Ну, не нам, своим коллегам отдайте, которые у вас там дальше по спискам «Единой России» стоят, но которые не верещат про пользу ДЭГа. И если вы считаете, что вы ущербные какие-то депутаты без ДЭГа, что за вас не голосовали по электронной системе, у вас есть выбор. Ну, что же вы тогда на двух стульях сидите, нас убеждаете в том, что ДЭГ – это хорошо, а сами без ДЭГа избранные здесь якобы избиратели представляете. Столько всяких нюансов вокруг этого ДЭГа, я бы на месте власти даже вот отказался бы от него только по этой причине, что твои же собственные полномочия под вопрос ставятся автоматически. Просто под вопрос. Вам нужно определиться. Если вы уверены в своих силах, вот если вы уверены в своих силах, значит, вы победите без этих сомнительных и жульнических схем. Побеждайте. Если вы не уверены в своих силах, но вам хочется по-прежнему оставаться в своих креслах и должностях, тогда мобилизуйтесь. Тогда начинайте проводить политику, которая будет поддерживаться большинством. А так что-то ни того, ни другого. Это какая-то опасная вообще история.
Да, про результаты опасной истории. Георгий Владимирович, вот тут глава ВЦИОМ, в общем-то, вполне лояльной организации в интервью РБК, Валерий Федоров сказал, что, по его мнению, существует четыре России сейчас. Россия, вот он как перечисляет, Россия воюющая, Россия столичная, Россия глубинная, Россия уехавшая. И он же там говорит, если я не ошибаюсь, что, по его оценкам, порядка 25 миллионов россиян просто ушли в себя, там, некую внутреннюю эмиграцию. А вот, на ваш взгляд, насколько это соответствует действительности, и вообще не говорит ли это о каком-то глубинном расколе в обществе. Ведь даже те, кто поддерживает СВО, это очень разные люди, которые друг на друга смотрят подчас с большим недоверием.
Ну, мне кажется, во-первых, что этот социологический опрос, как социологический опрос, очень сложно формулировать, потому что, как сказали, во время СВО, во время авторитарных законов, репрессий и так далее, очень сложно услышать правильный ответ от человека, который, как бы сказать, вернее, правильный можно услышать, но настоящий не услышишь, да, и в этом отношении, видимо, они решили этот социологический опрос сделать как формирующий опрос для того, чтобы сказать, какие, смотрите, у нас каждой целевой аудитории есть своя Россия. Но я думаю, что тут серьезно у нас раскол идет более глубинными, более глубинно проходит. Потому что почему-то из вот этой вот России вычленено только вот эти вот четыре сегмента. А где, извините, коррупционная Россия, которая действует, как бы сказать, в своих интересах против интересов страны? А где вот эта вот пятая колонна,
Коллаборантская Россия,
которая готова сдать и, как бы сказать, вернуться к своим истокам? Где олигархическая, где ворующая Россия и так далее? Понятно, что это не Россия в широком смысле слова, но вот этот раскол между богатыми и бедными, между олигархами и простыми трудящимися, между людьми, которые на словах умирают, вернее, на словах поддерживают наше СВО, нашу армию, а по сути, как бы сказать, ждут, чтобы быстрее вернуться к западной сиське, извините, да, и теми людьми, которые действительно помогают фронту, которые борются за свободу, которые погибают. Вот это вот все, вот эти вот ножницы, они разрывают нашу страну просто по глубинной, просто по центральной, как бы сказать, вот этой вот нити, именно между вот правящим классом, который сверхбогатый, и большим населением, большими гражданами, широким слоем граждан, которые бедные, нищие и за чертой бедности. Вот это главная угроза.
Дмитрий Георгиевич, поговорим, что называется, про инцидент. На пленарном заседании Госдумы 21 сентября выступал наш депутат, депутат фракции КПРФ Георгий Камнев, и который транслировал вопросы из заявления президиума ЦК КПРФ. Я процитирую просто немножко. Кого или что вы победили? Инфляцию, может быть, более высокую, низкие заработные платы, нищету, быту может быть. Высокие цены на топливо. И спикер Госдумы Вячеслав Володин так прокомментировал. Если была бы диктатура, вас в зале бы не было. И в Москве бы не было. Потому что выселяли из Москвы таких, как вы. Жили они в Магадане недолго. Либо в психушке. Честно говоря, меня это очень огорчило и разочаровало. Потому что, как я себе представляю работу спикера, его прямая обязанность, кроме всего прочего, конечно, просто обеспечивать, чтобы оппозиция могла спокойно и безопасно доносить свою точку зрения. Потому что точка зрения оппозиции – это важный государственный подход. А вот вы как бы могли прокомментировать
этот
инцидент?
У нас в партии «Единая Россия» есть несколько господ с фамилиями Макаров. Вот один из таких Макаровых, выступая вслед за Камневым в десятиминутке, значит, продолжил вот эти спекуляции политические, заявил о том, что вот у коммунистов есть серьезные, солидные люди во фракции, а есть несерьезные, несолидные молодые люди, которые занимаются экстремизмом. Ну, по сути, обвинил Камнева в экстремизме. Я должен сказать, что мы после этого делали несколько заявлений и, значит, на подходе к прессе в Государственной Думе и вот в ходе пленарных заседаний, объясняя господину Макарову и всем единороссам во главе с руководством Государственной Думы, во главе с руководством партии «Единая Россия», что если у нас кто-то от фракции выходит излагать точку зрения, не надо пытаться нас раскалывать и делить на хороших коммунистов и плохих. Если мы плохие, то мы тогда все для вас плохие, потому что это была общая точка зрения, высказанная нашим товарищем. Значит, во-вторых, если вы людей, которые раскрывают, вскрывают, показывают неприятные вещи по итогам выборов, вскрывают проблемы, не хотите на эти проблемы сами обратить внимание, не хотите вместе с нами эти язвы залечить, значит, вы готовы быть участником этого всего. Значит, тогда нужно понимать, что никто не делает столько для разбалансировки любой государственной системы, так же, как никто не делает больше для революции, больше, чем сама власть, никто никогда не делает. Поэтому вот то, что вы не готовы обсуждать проблемы, а тех, кто эти проблемы обнажает, называете экстремистами, вы и есть самые настоящие экстремисты. Потому что вы провоцируете экстремизм, вы не даете возможность легальными, парламентскими путями, путями общественной дискуссии снять изжогу, которая в обществе возникает. По итогам вашей политики, по итогам вашей пенсионной реформы, по итогам ваших нечестных выборов, кто тогда экстремист? Те, кто об этом говорит, или те, кто закладывает соответствующие бомбы под текущую уже российскую государственность? Чего вы тогда с больной головы на здорову переваливаете? И вы знаете, когда я довольно жестко в отношении господина Макарова и всех, кто его поддерживает, это высказал, уже никто не пытался полемизировать. Все поняли, что лучше свернуть эту полемику, потому что мало аргументов, ну нету. Нет аргументов. А без конца обвинять вместо дискуссии, вместо обсуждения проблем вы экстремисты или еще кто-то там, ну, это была бы слабая позиция. Они предпочли заткнуться и замолчать. Извините, я просто другого слова здесь и подбирать не хочу. Но то, что они замолчали, это же не означает, что ситуация разрешилась. Они замолчали, ушли в себя, в одни 20% по Федорову или в другие 20%, я не знаю. Но то, что они не пересмотрели свои подходы, и не собираются поддерживать наш избирательный кодекс, например, не собираются наказывать виновных в нечестных выборах на конкретных избирательных участках, кроме уж совсем вопиющих случаев, они иногда возникают, и им приходится принимать меры. Но вот эти несчастные учителя или кто-нибудь еще, эти женщины, которые в избирательных комиссиях работают, им что, хочется заталкивать эти пачки бюллетеней в урну? Они что, от кайфа какого-то это делают? Они во имя каких-то святых идей это делают? Ради чего? Да потому что заставляют, потому что принуждают. Они понимают, что они закон нарушают. Если она понимает, что она нарушает закон и делает это, она от хорошей жизни это делает. И это нужно зачем-то так уж, необходимо. Ее детям, что ли, жизненно необходимо? Может, и необходимо. Но там может быть только в нездоровой ситуации, когда тебя понуждают. И ставят перед очень серьезным жизненным выбором. Так что еще раз, и заявление президиума ЦК на это нацелено. То, что вы нас не всегда слышите, это не значит, что мы не будем говорить. Это не значит, что мы не будем использовать все свои возможности. Общение с людьми, наши средства массовой информации, парламентскую трибуну для того, чтобы донести нашу точку зрения. Жизнь показывает, что иногда она пробивает себе дорогу. И в кое-каких вопросах уже и вы вынуждены под настроение общества подстраиваться. И не так много единороссов уже готовы выходить на трибуны и доказывать, что национализация не нужна, что она вредна. Как она вредна на фоне специальной военной операции, стало ясно, что не только не вредна, она просто необходима бывает. Значит, и одним словом, мы знаем, что за тот 30-летний путь, который наша партия прошла, 30 лет в этом году с момента возрождения нашей партии, во многих вещах мы оказались правы, и во многих позициях мы победили, в том числе с точки зрения общественного мнения, исторической правды и других вопросов. Но мы будем продолжать дальше нашу борьбу.
Мараз Асланович, «Единая Россия» заявляет о себе как о президентской партии, и тут ее можно поднять. Однако, вот насколько она выполнила, насколько помогла выполнить какие-то большие задачи, поставленные президентом, мы не слышим от нее практически никаких конкретных предложений там, о преодолении нищеты и умирания. Вообще, по всем вот таким вопиющим вопросам, у КПРФ есть конкретная программа, мы везде ее озвучиваем. Она может нравиться, может не нравиться, но она есть, и мы везде ее пропагандируем.
И никто не опроверг, что у нас
да,
цифры неправильные.
«Единая Россия» поставлен. В этом смысле как-то отмалчивается и, как вы знаете, на местах пытается выдать обычную хозяйственную деятельность за свои достижения. Построили детский сад, построили школу. Замечательно. Но их всегда строят. Причем тут конкретная партия. Вот на ваш взгляд, сколько может срабатывать вот этот, ну мягко скажем, такой технологический подход против подхода реального политического?
Ну, мы же марксисты, мы можем говорить, мы можем вспомнить те же законы диалектики, мы можем вспомнить закон перехода количества в качество, поэтому рано или поздно все эти количественные вот накопления, они в какое-то иное качество перейдут, да, и вы говорили о том, что «Единая Россия» является пропрезидентской партией. Я считаю, это, наверное, самый наихудший лозунг в преддверии президентских выборов. Да? Поэтому они его не так часто будут использовать. Вот. Но вот нас иногда бывает, вот я в разговоре со своими товарищами, они нас критикуют, ну что вы, мол, постоянно вспоминаете там, вот президентские послания, вы о них говорите. А это от того, что мы... ну, не готовы огульно критиковать там политика только из-за того, что он там представляет другую систему. Мы вдумчивая оппозиция, мы читаем программные документы, знакомимся с ними.
Другим рекомендуем, кстати, читать серьезные документы.
Конечно. Да. И в процессе ознакомления с этими программами, в том числе и президентскими, мы видим вполне здравые вещи. И когда нам говорят с той же парламентской трибуны, что наши идеи, они не жизнеспособны, мы говорим, ну хорошо, давайте поговорим о ваших идеях. Вот президент поручил, значит, создать, я не знаю, программу импортозамещения. Как она выполняется? Да никак не выполняется. Победить бедность, вот, да, правильно там. Демографические проблемы решить, миграционные проблемы решить. И ни одну, получается, проблему, которую поручает президент партии, которая называет себя пропрезидентской, фактически эти проблемы не решаются. Они решаются только путем, значит, демонстрации красивых очень слайдов на различных мероприятиях правительственных и не только правительственных. И вот на этих слайдах все очень красиво. Увы, действительность, она другая.
И здесь вот мы просто, чтобы в понятиях, я думаю, что всем, конечно, и так понятно, но для чистоты как бы разговора, мы же должны подчеркнуть и такой момент. Она же не только пропрезидентская. Будучи пропрезидентской или так себя позиционируя, она же еще и партия парламентского большинства. Угу. То есть, по сути дела, она имеет возможность принять любой закон, даже без наших голосов, без всех остальных партий. К сожалению, такова ситуация. Но они имеют возможность провести любой закон. И тогда возникает вопрос. Ну, а вы отвечать когда-то собираетесь? Вы же за президентские эти послания вроде как поддерживаете. Как только оно прозвучит, вы забиваете эфир всех телеканалов, приходите на все ток-шоу и говорите, что «Единая Россия» поддерживает. Что мы сейчас, засуча рукава, будем это реализовывать. А где? А где результат? Ну, мы как партия... там коммунистическая или любая другая партия, стоящая на левой платформе, она, конечно, не может не поддержать идею борьбы с бедностью. И мне кажется, Марат Асланович прав, то, что когда ее озвучивает Зюганов, мы, естественно, говорим, что Геннадий Андреевич прав. Если ее озвучивает наш вдруг политический там, оппонент, мы опять же говорим, прав, потому что бедность нужно побеждать. Но что же вы тогда с задачами соглашаетесь, «Единая Россия»? А осуществлять их не спешите.
Вот, Сергей Станиславович, ну, на мой взгляд, вообще затыкать оппозицию, особенно парламентскую, которая представлена в парламенте, категорически неправильно, это вообще не государственный подход. Оппозиция – это источник обратной связи. Но чисто технически, вот предположим, если захотят, допустим, заткнуть КПРФ, вот, видно, что оппонентам не нравится, раздражает, особенно в последнее время, раздражает наша точка зрения. Насколько это технически возможно? Ведь даже вот тех же либералов и пятую колонну не смогли заткнуть. А мы-то, наши идеи гораздо более укоренены в народе.
Ну, если брать и статистику, и результаты любых выборов, даже сфальсифицированных, они у нас постоянно фальсифицируются, сторонники социализма, сторонники левой идеи в широком понимании, да, в России это большинство. Большинство населения.
Даже многие, абсолютное большинство.
Многие, да, кто голосует по недоразумению, по заблуждению, по каким-то своим, так сказать, иллюзиям за партию власти и за Путина, они наши единомышленники. Просто их ввели в заблуждение власти.
Странно, да.
Вот то, о чем говорит Дмитрий Новиков, красивыми словами, да, о патриотизме, о борьбе с бедностью. И люди, к сожалению, вот эта наивность некоторая, она продолжает присутствовать среди наших граждан. Да? Надо уже от этой наивности избавляться. То есть большинство за левый поворот. Большинство за социализм в таком правильном, гуманном понимании этого слова. Рисуя себе вот эти 80-90% на выборах, они сами уже начинают жить иллюзиями, что все дозволено, что все за нас, а что нам за это будет. А ничего нам за это не будет, вы вообще никто, и звать вас никак. Это действительно уже движение к той самой диктатуре, о которой Володин якобы там говорит, что ее нету, но они движутся в этом направлении. А диктатура буржуазии – это для России, страны по своей природе левой, это катастрофа. И это, конечно, играет на руку, не побоюсь этого слова, нашим геополитическим противникам. Потому что как раз, если мы здесь придем к такому положению вещей, когда всем честным патриотам, инакомыслящим, со своим пониманием развития ситуации, стоящим на патриотических позициях, но не согласным с тем, что проводит Кремль. Если всем заткнут рот, это все, извините, обрушится. И тогда как раз
именно
западным агентам влияния здесь, которые есть, безусловно, будет гораздо легче подрывать основы государства, сеять смуту, потому что люди на это будут реагировать совершенно иначе, потому что других вариантов они уже не увидят. И это вот, если не понимают в Кремле, если не понимает руководство Госдумы, то кто им это может объяснить? Кто может объяснить? На президента мы надеемся. Поэтому я считаю, что на грядущих президентских выборах справедливая Россия уже самоликвидировалась, отказалась, сказала, все, мы никто. Вообще после этого надо партию распускать. Если вы оппозиция, но уже вторые выборы подряд, вы полностью безоговорочно, чуть ли уже не на четвереньках ползете, и говорите, мы за действующего президента, который вообще-то представляет другой политический спектр, другую политическую силу, не социалистическую, то зачем ваша партия нужна? Остается единственная сила, которая выражает интересы вот этих миллионов сторонников социализма. Единственная, КПРФ и вся наша команда союзников. Поэтому я считаю, надо на этих выборах так четко, жестко и ясно и говорить. Друзья, с нынешним курсом никакой победы не будет. Поэтому мы сегодня идем на выборы там не радоваться гениальности нашего руководства, а со своей программой, позицией и с альтернативой. Если будете нам затыкать рот, то, извините, вы тогда главные экстремисты и разрушители страны. А как еще?
Георгий Владимирович, на прошлой неделе агентство Bloomberg опубликовало информацию о состоянии российских долларовых миллиардеров. Ну, понятно, что дальше идет. Их состояние выросло на 21 миллиард. Вот как, на ваш взгляд, вот такая политика демонстративная способствует сплочению общества? Ведь из раза в раз, не только мы говорим, практически сейчас это стало общим местом, что социальное расслоение чудовищное просто. Это само по себе раскалывает нацию. Это невозможно в условиях ведения боевых действий.
Ну, во-первых, это преступление. Еще раз повторюсь то, что я говорил ранее. Когда люди своей жизнью на фронте продвигают интерес России, а в этот момент какая-то кучка, небольшая кучка зажравшихся вороватых и антинациональных персонажей богатеет и сверхбогатеет, это преступление, которое нужно исправлять. К сожалению, у нас власть стоит на основе вот этих и на защите этих людей. К сожалению, вот эта вот искривленная экономическая, социальная ситуация, она только ухудшается, потому что власть придержащие говорят только о единстве, а по сути они хотят законсервировать именно вот этот вот расклад. Когда 3% наших граждан, а то из них еще куча граждан других стран, да, получили 97% всех ресурсов и денег в свои руки.
3,97.
3,97. Это официальная статистика. И вот это вот искривление может сделать, привести к катастрофическим позициям. И это либо исправляет общество, либо должна это исправлять власть. Власть это не исправит никогда, потому что это основа этой власти. Поэтому я думаю, что на будущих и президентских выборах, и вообще власть, вернее общество, активно попытается это исправить, эту несправедливость и вот эту вот катастрофическую преступность.
Дмитрий Георгиевич, тут на днях профессор-экономист Яков Миркин опубликовал довольно любопытный прогноз, куда движется Россия. Правда, это он назвал движение в сторону иранской модели. Значимость государства в экономике возрастает до 80-85%, доля частного сектора сокращается, влияние Китая возрастает, государство занимается ценообразованием, роль идеологии увеличивается. Вроде, вот, на мой взгляд, ну, все позитивные тенденции. Насколько вот этот прогноз правомерен и сможет ли партия власти в ее нынешнем виде воспользоваться этим? Не получим ли мы опять обратный результат на практике?
Ну, во-первых, очень такой разнородный список, и мне кажется, каждый тезис заслуживает отдельного комментария. Вот, допустим, тезис последний, который касается идеологии. А роль какой идеологии возрастает?
Да.
Если мы, что иногда сейчас бывает в нашем обществе, понимаем, что есть некий общенациональный интерес, и он должен, ему должны следовать все, ну, и что с этих позиций, например, нужно написать общий учебник истории? И тот учебник истории, который появился для 10-11 класса, конечно, получше, чем все, что мы видели до этого, но еще далеко не идеален и далеко не в завершении мы этого процесса. И фракция КПРФ в ближайшее время проведет разговор на эту тему со специалистами, как должен выглядеть все-таки по-настоящему отражающий национальные интересы и историческую правду учебник. Слава богу, что мы можем совместить этот подход. Нам, как Зеленский, ведь врать-то не нужно. Наш национальный интерес не соответствует интересам искажения исторической правды. Некоторые этого у нас никак понять не могут. Вот если мы эти вещи соединим, тогда мы получим настолько мощный, настолько сильный фундамент, что ну, сможем уверенно двигаться вперед. Вот только что прошел форум «Россия и Латинская Америка». Мне довелось особенно плотно работать с делегацией кубинской, которую возглавлял Эстебан Ласса, председатель парламента, и он на нескольких встречах, и на встрече с председателем Государственной Думы и руководством парламента, и на встрече с Геннадием Андреевичем Зюгановым в его кабинете подчеркнул, что каждое новое поколение должно бороться за историю, должно бороться за правду историческую. Потому что если ты забываешь своих героев, свою историю, свою правду, тебе обязательно предложат фейковую историю, фейковую историческую правду. И это очень опасно. Поэтому так настойчиво все выдающиеся латиноамериканские левые государственные деятели политики последнего времени, Фидель Кастро, Даниэль Ортега, на всех митингах называют этот ряд героев. Иногда ты приезжаешь, кажется, что он 286-й раз или 2015-й раз произносит фамилию Хосе Марти. Или еще какого, или там генерала Миранда, или Симона Боливара. Не надо забывать, что он каждый раз выступает перед новой аудиторией. Потому что каждый день в любой стране рождаются новые дети, появляются новые подрастающие поколения. И то, что тебе твои герои, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, а Константин Рокоссовский, Сталин, Ленин знакомы, это не значит, что их вклад в мировую историю знаком тем, кто только вступает в жизнь. Или что они пока не колеблются в своих представлениях, что у них хорошие учителя, это не факт. Поэтому вот борьба за историю исключительно важная вещь. Я считаю, что неправильно говорить, что в российском обществе никогда не было идеологии. Она, наоборот, была всегда. Компартия Российской Федерации все 30 лет существовала и несла свою идеологию. Идеологию коммунистическую, идеологию социалистическую. Точно так же наши противники исходили из ровно обратного. Еще раз напоминаю, классику жанра, господин Чубайс, две фразы. Патриотизм, прибежище негодяев. И рядом фраза о том, что задача состоит в том, чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба коммунизма. Заметьте, эти две вещи, антикоммунистическая и антипатриотическая, стояли для него в одном ряду, в ряду наиболее двух актуальнейших для него задач. Он вроде за экономику отвечал, а получается, что задачи для него политические были главными. Что, и после этого вы мне будете доказывать, что у правящих кругов нет своей идеологии? Поэтому пока нынешняя власть полностью не откажется от антисоветизма, пока у нас будут драпировать мавзолей Ленина 9 мая, пока у нас будет чадить Ельцин-центр на Урале, И этот список, к сожалению, всего мы можем продолжить, пока у нас не будут сохранять историко-культурное, историко-революционное наследие, пока у нас будут разрушаться памятники Ленину на территории страны, пока будут происходить другие вещи, мягко говоря, некомплементарные в отношении советской истории, до тех пор мы не можем сказать, что власть полностью обеими ногами встала твердо на позицию национальных интересов. Не случайно Геннадий Андреевич Зюганов так часто говорит в последнее время о раздвоенности власти. О том, что одной ногой она стоит на патриотической позиции, а другой на неолиберальной позиции. А неолиберала патриота редко где можно встретить. Вне зависимости от того, о какой политической системе и каком уголке мира вы будете говорить. Так что вот так выглядит. Еще у нас, раз уж такой вопрос многогранный, я позволю себе напомнить, что сегодня в ходе нашей дискуссии мы очень часто говорили на тему, ну не часто, но упоминали эту тему, эту дилемму демократия-диктатура, демократия-диктатура. Власть пока никогда не готова признать, что они сползают в диктатуре. Они говорят, мы за дискуссию. Но только практика показывает, что вся их дискуссия, возможность дискуссии, которую они допускают, это возможность обсудить, какого цвета глаза у жандарма. Вот какого цвета глаза у жандарма? Серого, голубого, может быть, зеленоватого. Жандарма, который, на их взгляд, должен стоять у каждого подъезда, у каждого рта, чтобы из этого рта кто-нибудь неприятные слова для власти не сказал. Ну, если вы так понимаете демократию, мы с этим согласиться не можем. Если демократический процесс должен существовать в нашей стране, то тогда рот оппозиции не закрывайте нигде. Ни на телевидении, особенно государственном, ни в парламенте, ни с помощью драконовских законов, ни с помощью фальсификации на выборах. Так что... Еще раз, если вы верите в свой народ, вы же апеллируете к народу, вы же когда говорите о сплочении, вы кого имеете в виду? Вы же имеете в виду, наверное, некое большинство граждан. Исходя из того, что оно не может быть коллаборантским. Да, я тоже считаю, что абсолютное большинство граждан – это патриоты своих страны, но хотя бы потому, что всем ехать некуда. Уедут только отдельные, те, кто до этого счета откроют, ну или кто-то по недоразумению. Такие тоже есть, паники иногда, некоторая часть общества подвергается и уезжает. Но а если вы за все вот это, то вы хотите, чтобы это сплочение было молчащего стада? Нет. Если вы за сплочение, уважайте этих людей и считайтесь с их мнением. Тогда будет демократия.
Ну, дорогие друзья, объективно, наибольшее сплочение нашего народа достигалось во времена социализма. И наивысшие достижения были достигнуты тогда. Осталось только сделать из этого вывод. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!